Издательство «Эксмо». Татьяна Тронина. «Время. Прости». Читает Лина Ветлицкая. Я шла по коридору, когда прямо над ухом раздался короткий резкий звонок. От неожиданности я вздрогнула и чуть не выронила тяжелую хрустальную чашу с яблоками, которую несла из кухни в гостиную. Кого это принесло? 2 дня назад мы с Артуром официально сочетались браком. Все как у людей. Роспись в ЗАГСе, автомобили «Волга» в цветах, лентах, с кольцами на крыше и куклами на капоте. Поездка к Мавзолею, затем на Воробьёвы горы, а под вечер состоялся пышный банкет в знаменитом ресторане с икрой, крабами, свежайшими разносолами и огромным тортом на сливочном масле. Настоящем масле, не маргарине. И уж тем более в его составе отсутствовали растительные жиры и химические заменители. Было еще далеко до тех времен, когда чистый сливочный вкус станет роскошью. Сегодня мы собрались узким кругом, только свои, и больше никого не ждали. Этот звонок напугал меня. Он прозвучал слишком требовательно и грозно. Словно это пришли за мной. Вот сейчас в квартиру войдут четким строем официальные лица, скажут холодно: «Пройдемте, гражданка, вы тут находитесь незаконно», и уведут меня под белые рученьки в казенный дом. И конец медовому месяцу, да и всему моему безмятежному существованию. Но не открыть было нельзя. Да и вообще... Я это все давно представляла в своих кошмарах, словно готовилась к провалу. Он казался мне неизбежным, ведь рано или поздно меня должны разоблачить, так что придется встретиться с опасностью лицом к лицу. Я поставила чашу с яблоками на комод, и рука сама потянулась к холодной металлической ручке на входной двери. Тяжелой, литой. Эта дверь, как и во всем нашем старом доме, открывалась внутрь. Так было принято в этом времени. Домработница Раиса как-то высказалась, что входная дверь съедает площадь прихожей, мешая поставить большой шкаф для верхней одежды. «Пожарная безопасность», — строго заметил тогда Петр Дмитриевич, отец Артура, архитектор. «Чтобы, например, при пожаре пожарные смогли бы выбить дверь снаружи». Мимоходом Петр Дмитриевич добавил, что в деревнях и снежных регионах двери тоже всегда открываются внутрь. Даже если их завалит снегом, все равно получится выбраться. Мой свекор пока еще не подозревал, что лет через 10, в лихие 90-е, многие поставят железные двери, открывающиеся наружу, чтобы злоумышленнику было сложнее их выбить. Стоп! Но откуда я знаю об этом в 1979 году? Так я сама прибыла сюда из будущего с помощью машины времени, из 2025 года. Правда, об этом знает только мой муж Артур Дель Мас, ударение на последнем слоге, это французская фамилия. Я повернула ручку, негромко щелкнул замок. Затем я медленно, обреченно, даже покорно распахнула дверь и замерла. На пороге с уверенным видом и открытым взглядом стоял незнакомый молодой человек. Он держал в руках букет пестрых осенних цветов, а через плечо у него был перекинут ремень гитары. У гостя были длинные волосы соломенного цвета. Одет он был по уже уходящей моде. Расклешенные джинсы — из-под замшевого пиджака песочного цвета выглядывала приталенная рубашка, так называемый батник. «Алена?» — улыбнулся молодой человек. «Привет! Узнала меня?» Гость выглядел настолько вызывающе ярко, что напоминал персонажа из кино. Только вот какого? «Я Павел, однокурсник Артура», — добродушно пояснил гость, заметив мое недоумение. Хотя мы с ним учимся на разных факультетах. Пусть с опозданием и без приглашения, но хочу поздравить его и тебя со свадьбой. Я молчала, глядя на незнакомца. А все потому, что меня сбили с толку, заворожили его бесстыдные ласковые глаза. Зачем он здесь, этот бродячий музыкант с бесшабашной улыбкой? Почему он смотрит на меня так, будто знает некий секрет, о котором я сама еще не догадываюсь? «Павел», — наконец очнувшись, произнесла я. «Привет. Проходи, конечно». И он переступил порог, обдав меня волной холодного осеннего воздуха. «Это тебе». Павел втиснул мне букет в руки, его пальцы коснулись моих. Слишком откровенный взгляд, чересчур долгое прикосновение. Мне это не понравилось, нахлынула тревога. А вдруг гость действительно что-то знает обо мне? «Кто пришел?» — в коридор выглянул Артур. Я видела его 5 минут назад. Каждую его черту я, казалось, знала наизусть, но до сих пор мое сердце начинало биться быстрее, когда я видела мужа даже после небольшого перерыва. Артур стоял посреди коридора, и свет от настенного бра падал на него сбоку, подчеркивая широкий разворот плеч. Четкий рельеф мышц проступал сквозь ткань рубашки. В его позе сейчас не было вызова, но в ней чувствовалась спокойная сила. Его черные волнистые волосы показались мне сейчас истинно черными, а темные брови выглядели еще резче на фоне белой кожи. Эту белизну оттеняла легкая щетина на щеках. Когда Артур целовал меня по утрам, она кололась, легко и будоражаще. Линия его челюсти, точёная, твёрдая, я часто ловила себя на том, что задерживаю на ней взгляд, когда Артур говорит. Меня завораживала и его сильная шея, и этот переход от ключиц к горлу, видный в распахнутом вороте рубашки. Артур посмотрел на меня. Его глаза, я все еще не могу определить их цвет. Сейчас в боковом освещении они отливали голубоватой сталью, холодные и прозрачные. Но я знаю, что ясным днем на солнце они наполнятся густой синевой. Нос у Артура был с горбинкой, совсем не идеальным, но именно эта особенность и делала его лицо таким характерным, живым. Губы твердые, резко очерченные. Он редко улыбался широко. Чаще это лишь легкий изгиб в уголках губ, и для меня его улыбка каждый раз была подарком. «О, Пашка, привет!» — продолжил Артур, обращаясь к гостю. «А это теперь моя законная супруга, Алена. Познакомься с ней в новом качестве. Проходи, Пашка, представлю тебя родителям». Я понесла букет на кухню, спросила у Раисы, где найти вазу для цветов. Я жила в квартире Дельмасов всего 2 дня и еще не успела запомнить все детали их быта. «Я сама поставлю, а ты иди к гостям, деточка», — добродушно сказала пожилая домработница, забирая у меня цветы. Возвращаясь, я снова остановилась у входной двери в коридоре. Почему я открыла, даже не спросив, кто там? В детстве звонок означал «пришла подруга Нина или мама». Услышав знакомую трель, я сразу бросалась щелкать замками. Мама сердилась, не открывая, не спросив, кто там. А в лихие 90-е тот же звонок откровенно пугал. Я тогда представляла маньяка за дверью, прямо среди бела дня. О маньяках тогда ходило много разговоров. Помнится, как-то поздним вечером в те годы приключилась недобрая история. Шум в подъезде, голоса, люди в форме. Опрашивали соседей. Пока я разговаривала с милиционерами, мимо пронесли длинный черный мешок. Позже узнала, кого-то из соседей застрелили прямо через глазок, когда он спрашивал, кто там. После этого я долго боялась вообще подходить к двери. Спустя десятилетия, в 21 веке, уже я сдерживала свою старенькую маму, рвавшуюся открыть дверь при каждом звонке. И вот сейчас, в 1979-м, этот страх снова ожил во мне, смешавшись с новым, куда более реальным — страхом разоблачения.